Параграф 3. Религиозная политика самозванца. Лжедимитрий по рождению и воспитанию москвич, хотя и был игрушкой иезуитов, но не был в собственном смысле их воспитанником и искренним латинянином. Психология и внутренняя ложь авантюризма, скорее всего, с течением времени и успеха, превратилась бы в игру на чистом патриотическом православии. Признаки для такого рода вальдфаса, то есть внезапного поворота лицом к преследователю, начали уже проявляться за год его правления. Как московский беглец и бродяга по православным монастырям Литовской Руси, явление по тогдашнему заурядное. Будущий самозванец нахватался вольнодумства, скорее всего, протестантского. Он был мало грамотен в латыни, писал свое имя «Император Демиустриус». Но избранный в Польше орудием захвата России неизбежно обязался проводить планы Ватикана. Последовательности внутренней у него не было. Измена была для него только средством. Инстинкт влек его к слиянию с московским народом. Его латинизаторская программа была громко рекламирована московской контрагитацией с самого начала смуты. Еще в окружной грамоте патриарха Иова 1603 года самозванец характеризовался отметником православной веры. С 1596 года в Литве торжествовала уже Брестская уния. Рим и Польша увлекались мыслью захватить Подунию и Москву. Значит, под латинством, которому обязывался самозванец, практически разумелась уния, то есть сохранение до времени восточного обряда. Папство никогда не покидало этой мечты. После визита иезуита Антония Пассивина к Ивану IV, папа Григорий XIII снова присылал Антония к царю Федору Ивановичу с двумя сопроводительными письмами на имя царя и бояр, прося их верить во всем Пассивину. Еще в 1586 году Антоний Пассивин толкал польского короля Стефана Батория на завоевание Московии, и от имени папы Сикста V обещал денежную помощь. Через того же Пассивина царь Иван предупрежден был, что король Стефан отымет Псковскую, Новгородскую и Смоленскую земли. Но царь может предотвратить это кровопролитие между христианами, если согласится на унию. В самые годы реализации Брестской унии, 1594-97 годы, папа Климент VIII присылал легата к царю Федору и правителю Годунову, приглашая примкнуть к коалиции западноевропейских государей против турок и, кстати, решиться на соединение церквей в форме унии. В 1600 году король Сигизмунд III прислал к царю Борису канцлера Льва Сапегу, родом русского, из семейства недавно окатоличенного. Предлагался вечный мир на принципе свободы национального самоопределения по языку и вере. Поляки и литовцы могли свободно селиться в московских пределах, приниматься на государственную службу и строить свои латинские церкви. Теми же льготами пользовались бы и москвичи в Литве Польши. Боярская дума в этой свободе латинству начисто отказала. Москва оставалась глуха к идее федеративного слияния. Свой государственный организм она понимала как монолитно-единоверный, с душой единственно православной. И иезуиты, владевшие тогда сердцем Польши, не могли не соблазниться вдруг открывшейся возможностью овладеть сердцевиной русской государственности через подлог и обман, через призрак родного для Москвы православного царя, хотя бы и самозванца. Осуществилась почти невероятная фантастическая интрига. Подложный царевич Дмитрий включен был в высокую политику Польши и Рима. Все это бесспорно вскрыто по документам и самого Ватиканского архива и изложено в трехтомном исследовании Пирлинга, члена-корреспондента Российской академии наук. Некоторые аристократические польские фамилии связали кровно свою судьбу с авантюрой самозванчества. Из переписки папского нунция в Польше Ксаверия Рангони вскрывается, что князь Адам Вишневецкий, будучи тестем воеводы Сандомирского Юрия Мнишика, сговорились с Рангони, что дочка Юрия Марина будет сделана через брак с Лжедимитрием, царицей Московской. А сам Лжедимитрий даст клятвенное обязательство за себя и за Россию присоединить русский народ в унии к Римской церкви. В 1604 году в специальном собрании польских магнатов Лжедимитрий вместе с Юрием Мнишиком вновь объявили публично этот сговор, после чего Рангони тайно представил Лжедимитрия Сигизмунду III, а тот дипломатически признал его подлинным царевичем Дмитрием, назначил ему королевское жалование в 40 тысяч злотых в год и разрешил набирать волонтеров в свои войска. Затем Лжедимитрий, уже снова тайно, принят был в латинство самим Ксаверием Рангони путем миропомазания и приобщения по латинскому обряду, не исключая этим, конечно, дальнейшей открытой игры для Дмитрия на обряде восточном. 25 мая 1604 года в имении Юрия Мнишика Лжедимитрий дал письменную клятву жениться в будущем на Марине, с обещанием предоставить ей соседние с Литвой области Псковскую и Новгородскую, с узаконением в них особых привилегий свободного построения латинских церквей, монастырей и школ. В том же году, 30 июля, направлено собственноручное письмо Лжедимитрия к папе Клименту VIII с обещанием содержать неизменно римо-католическую веру и всячески стараться привить ее русскому народу. Понятно поэтому, что в начавшемся походе на Москву в ставке Лжедимитрия неизменно состояли наблюдателями два иезуита из Кракова. Как только в январе 1605 года сдались Лжедимитрию первые южные города, новый папа Павел V в письме к нему уже величал его царем всей России, Московии, Новгорода, Казани и так далее. Напоминал самозванцу о данном им обещании просветить русских, сидящих во тьме и сене смертной. Сам самозванец, вступив в Путивль, приказал перенести к нему вставку в особую палатку из Курска чудотворную икону Знамения Божией Матери, почетно встретил ее и ежедневно усердно пред ней молился. И через полгода вошел с ней в самую Москву. Это та самая курская коренная икона Богоматери, которая незадолго до нашей революции претерпела в Курске неудавшееся на нее покушение. И теперь, вывезенная в 1917 году из России курским епископом Феофаном в эмиграцию, пребывает в ожидании, когда погибнут новые самозванцы. В драматический момент вступления Лжедимитрия в Москву 20 июня 1605 года курская икона была одним из щитов или прикрытий для самозванца его триумфа пред лицом православного московского народа, когда звонили колокола, а на лобном месте встречал же Дмитрия весь освященный собор митрополитов, архиепископов и епископов, хотя и лишенный своего главы, патриарха, но с хоругвями, иконами, крестами и молебным пением. Символически в этот православный парад диссонансом врывались чуждые звуки. Военный оркестр литовских музыкантов дико заглушал московское церковное пение. Лжедимитрий сошел с коня, приложился к иконам и пошел в кремлевские соборы, Успенский и Архангельский. Но к ужасу москвичей туда же влилась за ним и ватага еретиков, ляхов и венгров. Это покорное приятие со стороны церковной иерархии, явного и для нее самозванца, становится в нынешних обстоятельствах для нас менее загадочным в силу традиционной пассивной роли иерархии в делах политических. Но как теперь это падение иерархии искупается меньшинством мученическим и исповедническим, выражающим свой протест против грубой силы? Так и в ту пору нашелся в Астрахани епископ Феодосий, который не сдался самозванческим вожакам. Они заключили его в Троицком монастыре и дом его разграбили. Доставленный ими в Москву, Феодосий при очной ставке самозванцу сказал в лицо: «Знаю, что ты называешься царем, но прямое твое имя Бог весть. Прирожденный Дмитрий царевич убит в Угличе, и мощи его там». Лже-Дмитрий имел такт не казнить Феодосия, признал его ненормальным и не велел более истязать его, посадив под арест.